Приветствую всех. Рад быть сегодня с вами здесь. Я из Краматорска. Сейчас уже все знают. Раньше, когда я пришел в Киев, говорил Краматорск, его постоянно путали с Кременчугом. Меня это, помню, обижало. Но сейчас уже все знают, где находится Краматорск. Ну, к сожалению, меня это сейчас совершенно не радует. Совершенно не радует, что все знают, где мой город, где мой родной город, потому что на этом связан не с лучшими событиями, не самыми приятными событиями, которые сейчас происходят в нашей стране и происходили в моем городе. С Алмазом я знаком еще с того времени, когда церковь собиралась, проводила богослужение на Майдане Незалежности в еще тогда целом Доме профсоюзов. Тогда я приезжал тоже, я занимался служением в церкви, и где-то раз в год я приезжал в Киев побывать в различных церквях, пообщаться со служителями, просто посмотреть, как кто-то служит, чем-то поделиться. Тогда я бывал на служениях, также общался с Колей, помню, и просто как-то смотрел, как кто-то делает служение, чему-то учился. Был также в тарелке, когда Алмаз собирался в тарелке. И сейчас где-то с конца декабря я со своей семьей, у меня жена и двое детей, девочка и мальчик. Мы сейчас приходим на богослужение в церкви Алмаз. Получается, в общем, где-то два месяца мы уже с вами здесь. Я узнал о том, что я буду проповедовать, и я узнал где-то две недели назад. И стал готовиться. В принципе, в прошлое воскресенье уже и с Сашей, и с Колей немножко обсуждал свою проповедь, о том, о чем я хочу говорить. Но эта неделя, которая прошла с прошлого воскресенья, она немножко изменила мои мысли. Я думаю, что эта неделя была для всех сложной, для всех была немножко напряженной, когда мы видели... Для кого-то, сердце начинало беспокоиться, когда мы видели курсы долларов. Кто-то стал беспокоиться, когда увидел цены в магазине, там, на гречку, на сахар, на что-то еще. Кого-то испугали цены на бензин. Меня испугали цены на газ. Доллар то одно, второе еще как-то меня... Просто у меня машина работает на газу, это моя как рабочая машина. Я понимаю, что когда я увидел цены на газ, я понял, что... Очень, очень весело, очень, очень все сложно. И поэтому, я думаю, сегодня я хотел бы сейчас говорить проповедовать то, что я проповедовал себе на этой неделе. То, что, в принципе, я проповедовал себе уже, наверное, в течение последнего года или даже, может, немножко больше. Потому что было много, и каждый из нас, я думаю, все, кто живет в Украине, пережили эти какие-то новые, какие-то стрессы, какие-то были сложности, какие-то кризисы. И последняя неделя, она была еще одним каким-то таким кризисом, который мы проходили. Моя проповедь сегодня называется «Сквозь трудности с Богом». И я хотел бы вспомнить одну историю, которая записана в 30 главе первой книги Царств. Это история о Давиде. Давид, убегая, его Саул преследовал, убегая от Саула, Давид уходит к филистимлянам и поселяется на территории филистимского царя, Анхус его зовут, в городе Сикилак. И он служит этому царю, помогает ему, где-то он какую-то дань платит и живет у него. И вот в определенный момент он увидел, втерся в кавычках, ему этот царь доверяет. И в определенный момент филистимляне собираются нападать на Израиль. И этот царь говорит: приходи со мной, иди со мной, будем воевать вместе. И Давид собирает всех своих воинов, это было 600 человек, и уходит вместе филистимское войско. Но когда в филистимском войске появляются израильтяне, и филистимляне собираются атаковать иудеев, израильтян других, у остальных филистимлян возникает такое опасение, что не ударят ли они из нас сзади. И они говорят царем: убери их, отправь их домой. И вот все-таки не принимает решение, что этот царь Анхус говорит Давиду: я тут тебе доверяю, мои другие цари, они тебе не доверяют, иди возвращайся к себе домой, если будет нужен, я тебя еще позову потом. И вот Давид возвращается в свой город Сикилак. И когда он приходит, он видит развалины, видит разрушенный, сожженный город, и видит, что никого нет, нет их семей, нет их жен, детей, все имущество забрано. Я хотел прочитать, какая-то ситуация, что тогда было. Это первая книга Царств, 30 глава, 3-6 стих. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Были взяты в плен и обе жены Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. Очень сложная ситуация. Представьте себе, что из-за вашего решения как бы погибает, тогда не было известно, спасутся они или нет, но, скажем так, погибает ваша семья и семья ваших друзей. И в этот момент, ну, как бы, друзья, ну, это не просто там какая-то, знаете, там поссорились, там непонимание, как бы из-за вашего решения, да, как бы это было решение Давида, что перейти в Филистин, ну, как бы, жить в Филистин, ну, на филистинской территории, пойти на войну с царем, как бы, и здесь, как бы, теряется семья, теряются семьи, теряются жены, теряются дети. И в какой-то момент, во-первых, для Давида, с одной стороны, внешние факторы, здоровье, как бы, вся, грубо говоря, в этот момент весь мир ополчился на него. Ну, как бы, понятно, ну, никто не говорит, что это, как бы просто случайно как-то, да. Давид, как, ну, во-первых, он теряет многое, он теряет все, семью, все буквально, и, во-вторых, он теряет своих друзей в этот момент. Это, я думаю, очень сложный период, очень сложный момент. Просто можно представить себе себя в этот момент, да, когда вы реально теряете все. И, ну, как бы, не знаю, если с нами сравнить, да, то, допустим, это и дом, и семья, и работа, и друзья. Я не знаю, что у него осталось еще. Но вот то, что у него осталось, мы узнаем немножко дальше. 7 стиха. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Алимелехову, принеси мне ефод. И принесли Авиафару ефод, и принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, и догонишь, и отнимешь. И пошел Давид, и сам, и 600 мужей, бывших с ним». Давид пошел. Давид пошел, и мы видим, что Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. В тот момент все, что у него осталось, это был Бог. У него не осталось друзей, с которыми можно было посоветоваться, не осталось кого-то, ну, вообще ничего не осталось, только Бог, и он укрепился надеждою на Господа. Я думаю, в трудностях мы все знаем, что нужно смотреть на Бога. Мы знаем, что взгляд в этот момент, взгляд на Бога, и в самое сложное время мы обращаемся к Богу. Когда рядом ничего нет, мы обращаемся к Богу. Но что означает взгляд на Бога? Что означает надежда на Бога? Это то, что все будет хорошо? Все то, что я сейчас помолюсь, и Бог все восстановит, как было раньше? Что означает взгляд на Бога? Что если я помолюсь, и Бог сделает все так, как я хочу, как я скажу Ему в молитве? Знаете, иногда нам кажется, что нужно как-то по-другому помолиться, да, там не просто где-то здесь, там не просто где-то нужно куда-то поехать, где-то что-то сделать, что-то такое, что Бог все-таки услышал и сделал так, как я хочу. Я хотел бы подумать, посмотреть то, какие-то грани этой надежды. Что означает Давид утешился надеждою на Господа? Первое, что я хотел бы прочитать, это хотел бы вспомнить первую и самую главнейшую заповедь. Но я хотел бы ее прочитать в интерпретации, в словах Иисуса Христа. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 28 по 30 стих. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Немножко в другом Евангелии говорится, это наиважнейшая, самая главная заповедь. Самая главная заповедь в том, чтобы Бог находился в центре моей жизни. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твою, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Ни работа, ни дом или квартира, как бы, ни, может быть, ни деньги, ни какие-либо удовольствия, да, какие-то ли как методы расслабления, какие-то ни здоровье, там, ни семья, муж или жена, ни дети не являются самым ценным и самым главным в моей жизни. Мы иногда это понимаем, иногда как бы даже ну, говорим, что да, это так, мы как бы декларируем это. Но иногда в трудностях это проверяется. В трудностях это проверяется, и в трудностях, когда мы что-то теряем из этих вещей, мы понимаем, что что-то может быть ценнее. И когда приходят какие-то трудности, да, какие-то сложности в нашу жизнь, первое, что я вижу, что нам нужно вспомнить то, о чем, во что мы верим. То, что мы считаем, что Бог в центре нашей жизни. Бог самое главное, самое ценное в нашей жизни. Хотел бы два примера привести. Представьте себе, что у вас в сумочке вытащили коробочку с кольцом. Ну, а в этот момент вы кольцо, или у вас было кольцо на руке, а вытащили только коробочку. И вы радуетесь, да, коробочка красивая, да, коробочка хорошая, но то, что кольцо было у вас на руке, его не вытащили. Вы понимаете, коробочка по сравнению с кольцом, это не самое важное. Вы говорите, ценное, самое ценное не вытащили, оно осталось у меня. Или, допустим, еще один пример, авария какая-то произошла. Произошла авария, машина там в смятку уже не подлежит восстановлению, все живы, целые и здоровые, все говорят, слава Богу, что живы, целые и здоровые. Никто не вспоминает, как бы понятно, там может быть машина 200 тысяч стоит. Ну, все говорят, слава Богу, что остались целы, там муж, жена, дети. И в этих трудностях, я думаю, что когда мы что-то теряем, нам нужно помнить о том, что мы не потеряли самое важное. Самое ценное, что есть в нашей жизни, не потеряно. Самое ценное – это Бог, мы не потеряли в тот момент. И, знаете, за это время, за эту неделю Бог не умер. Он не обесценился. Он там, как бы, курсы его не поднялся, не упал. Он остался тем же. Да, мы что-то потеряли. Может, где-то, и как бы, я также переживаю за свою работу. Как она будет? Будет ли работа? Будут ли заказы? Что-то еще. Но я понимаю, что самое ценное, Бог остался. Может быть, для меня эта тема уже как какой-то момент верности Богу, да, вера в том, что самое ценное Бог уже где-то как бы прошла, и снова она возвращается. Когда мы уезжали из Краматорска, это было в начале июня, тогда город был захвачен наш, и получается, в тот момент было потеряно все. Буквально, ну, почти все, да, как бы работа, дом, да, дом остался стоять, вы знаете, как у нас есть такая шутка сейчас ходит, отдам, типа, продам квартиру недорого, в Луганске. Как бы, да, ну, знаете, как бы, мы иногда тоже так шутим, да? Он, дом не разбомбили мой, да, но в тот момент он мне был не нужен, да? Я даже был рад, что кто-то будет в нем жить, чтобы зимой кто-то отапливал, чтобы дом, как бы, ну, не развалился, скажем. Было потеряно какие-то служения, то, что я делал в церкви, да, мне нужно было уехать. Было потеряно какие-то социальные связи, да, когда просто друзья, с кем ты общался, встречался, это тоже, ну, как бы, когда есть рядом, это хорошо, ты не замечаешь. Но когда ты этого теряешь, ты понимаешь, что это важно и ценно. Да, у меня осталась семья, то, что мы переехали, это, слава Богу, никто не пострадал, не погиб. Но самое важное, что осталось в моей жизни, это остался Бог. Знаете, как иногда говорят о стержне в жизни, да, о стержне в твоей жизни должен быть какой-то стержень. Стержень, и этим стержнем был Бог. И приехав сюда, в Киев, да, ну, я живу в Бровраг, под Киевом, и Бог собирал мою жизнь. Я знаю, что самое главное есть в моей жизни. Все остальное можно, как бы, на этот стержень можно все это собрать. Знаете, как, если нет самого главного, то я просто иногда смотрю на некоторых людей, которых моих как бы, кто жил, ну, как бы, тех, ну, как, кто жили в моем городе или в моей области, да, там, и понимаю, что если человек всю жизнь стремился и собирал на дом, знаете, как бы там его ухаживал, и тут раз, дом не нужен, или дом разбомбили. Как бы этот стержень, все, любая вещь сотворенная, она может уйти из нашей жизни. И если нашим стержнем является не Бог, то мы в опасности. Если нашим стержнем является наша семья, или там наши дети, и мы живем ради них, или мы живем ради него, или мы живем ради нее, или мы живем ради работы, думаем, что вот сейчас я тут за 10 лет настрою, ну, мы давно так думаем, я тоже так думал, вот сейчас за 10 лет я тут бизнес настрою, и потом уже буду спокойно жить, он мне, знаете, как будет приносить доход. И тут раз, в какой-то момент, бизнес разваливается, да, вот пришли, как бы, ребята с автоматами, и все, как бы, да, и вопросов, и никто не задавал никаких вопросов, как бы, ну, это уже наше. Ну, как бы есть, как бы там был один ювелирный завод, я знаю. Они зашли, мы будем здесь жить. Все, извините, подвиньтесь, все, как бы, уезжайте. Как бы все в любой момент может разрушиться, кроме Бога, тот, который верен и стабилен. И самое ценное не потерялось. И даже за эту неделю, и я просто хотел, чтобы мы, первое, когда мы думаем о надежде на Бога, когда это то, что Бог остался. И мы снова можем то, что потеряно, построить вокруг Бога. И Бог это даст. Второй момент, второй, о чем я думал о надежде, хотел бы прочитать еще три стиха. Первый стих – это Евреям, 4 глава, 15 и 16 стихи. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в наших немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это говорится об Иисусе Христе. Говорится о том, что этот первосвященник не просто, знаете, где-то далеко находится, и он ни вас не понимает, знаете, иногда нам кажется, знаете, как, ну, что у нас там Порошенко, Яценюк нас вообще не понимает, ну, да? Или там какие-то там, знаете, иерархи какие-то, да, там в церкви, там, ну, допустим, ну, там какие-то патриархи или там митрополиты, они так высоко, знаете, как бывает, даже пастора так бывают высоко, что, ну, они, кажется, что у них вообще, ну, к ним не приблизишься, они не понимают наши проблемы какие-то. Иисус Христос, Он понимает. Он был искушен во всем, кроме греха. У Него нуждался, и Он и жаждал, и алкал, и жаждал, и хотелось Ему кушать. И многие-многие вещи Он пережил, то, что мы сейчас переносим. Он говорит, я могу вам сочувствовать. Я могу вас, я вас понимаю, потому что я это прошел. Я понимаю, и мы, и апостол Павел здесь пишет, посему приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Павел говорит, что мы можем обращаться к Христу, получать эту милость и благодать для того, чтобы нам давать силы проходить через какие-то трудности. Еще одно место, это место Захарии, 2 глава, 8 стих. «Ибо так говорит Господь Савов, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока моего». Немножко для понимания этого стиха, говорит Господь, я накажу, были какие-то захватчики в Иерусалиме, ну, которые нападали на иудеев, и говорит, я за них отомщу, я за вас отомщу этим захватчикам, те, которые приходили. Почему? Потому что, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. То, что касается его детей, касается Бога. Знаете, Бог не сторонний какой-то наблюдатель, который смотрит, ну, как думаю, выживут, не выживут, как там, а ну, давай еще ничего, подкинем каких-то трудностей, они там, получится в них выгребсти или нет. То, что переживаем мы, переживает Бог. Знаете, как бы, такое еще одно сравнение я хотел привести, это как мать, которая сидит у кровати больного ребенка. Да, возможно, ей не больно, да, как бы, у нее не болит там рука, нога, там, у нее жар, но сказать, что типа, тебе же не болит, никто у нас никогда не повернется, наверное, язык сказать, что матери все равно, когда болеет ее ребенок. Она, я думаю, иногда даже страдает больше, чем этот ребенок. Ну, как бы, или как-то. И здесь также Бог, Он видит наши страдания. И Он страдает вместе с нами. Он не просто как бы отстранился от всего, просто Он, ибо касающийся вас касается моего глаза, да, когда, ну, самого-самого больного. Бог рядом с нами. И в этих трудностях он ощущает то, что мы чувствуем. Он также ощущает это. И еще одно обетование, которое записано в Матфея, 27 глава, 20 стих. «И сие с вами во все дни до скончания века. Аминь». Он с нами. Он с нами во всех этих наших трудностях. Он не где-то далеко, не просто восседает на троне, а Бог, Иисус Христос, Он рядом с нами, Он проходит это. И он страдает вместе с нами. Он посылает утешение и силу. Он не сторонний наблюдатель. Он не просто сторонний наблюдатель. Я думаю, многие из вас помнят такое стихотворение, такая как притча о том, когда, ну, как бы описывает свое хождение, ну, когда один человек описывает стихотворение, описывает свое хождение со Христом, что мы, он идет с Богом, идет с Иисусом Христом, и на песку двое следов, а мои следы, следы Иисуса Христа. И вот в определенный момент трудности, там сложная дорога, ветер, все, прошли все, потом он оборачивается назад, и видит, что только одни следы. Говорит, Господь, ну, Иисус Христос, ты что, меня оставил в этот момент? В тот момент, когда мне было более всего? Говорит, нет, я нес тебя на руках. Я думаю, многие помнят эту историю, эту притчу, и Бог несет нас на руках. И очень часто он несет нас на руках через эти трудности. И сейчас Он с нами. В данный момент с каждым верующим христианином, с каждым верующим человеком Иисус находится, и Он переживает, и Он сочувствует. И самое важное в надежде, да, как мы видим, Давид укрепился надеждой на Бога, да, для нас сейчас эта надежда немножко шире, да, немножко шире в том, что, во-первых, самое ценное не потеряно, Бог не потерялся, Бог не обесценился, самое важное есть, и второе, что Он рядом с нами в наших трудностях. Бог укрепился надеждой. Потом, второй момент, хотел немножко дальше прочитать, что делает Давид. Первое, да, и поднял Давид Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Элимелеху, принеси мне ефод, и принеси Авиафара, принеси... Извините, пожалуйста. Давайте с 8 стиха. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне эти полчища, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид, и сам, и 600 мужей, бывших с ним. Знаете, когда есть надежда на Бога, когда с первым все решено, когда мы понимаем, что Бог есть, и Он с нами, получается, вопрос направляется в нужном направлении и нужный вопрос. Во-первых, он направляется к Богу, Господь, что мне делать? И он именно направляется к Богу. Думаю, что в такие моменты мы становимся на колени и обращаемся к Богу. Мы молимся и спрашиваем, что нам делать дальше. Во-первых, нам нужно обращать эти вопросы к Богу. Не просто самим решать. Знаете, иногда у нас есть куча вариантов решения, там где-то занять денег, где-то что-то еще, что-то сделать. Ну, самое первое, что мы можем делать, и нам нужно делать, нам нужно обращаться к Богу. Господь, что повелишь мне делать? Второй момент, нам нужно слышать это, слышать то, что Бог говорит. Нам нужно его услышать. И самое последнее, нам нужно быть готовым это сделать. Это очень сложно. Всегда это сложно. Сложно и услышать. Знаете, я помню, где-то лет 15, может, 10-15 назад, когда я был еще, ну, когда еще был вопрос становился о том, чтобы как выбор о супруге, да. И тогда, помню, часто посещал конференции, и там очень важный вопрос для верующих людей молодых, типа, что это тот или не тот, это Бог, от Бога мне как бы, или это Божья воля, чтобы я выходила замуж или женилась на ком-то. Не, ну да, чтобы я выходил замуж или женился на ком-то. Да. Это Божий. И помню, тогда был такой один совет, говорит, если вы спрашиваете Божью волю только в этом случае первый раз, то у вас проблема. И тогда вы точно можете ошибиться. И нам нужно спрашивать Божью волю постоянно в нашей жизни. Понятно, нам не нужно спрашивать, какие там надеть носки сегодня утром или что-то еще. Или, ну, очень много есть жизненных вопросов, которые нам нужно задавать. И нам нужно с этим вопросом обращаться каждый день к Богу. В работе, в каких-то, может быть, семейных делах. Что мне в воспитании детей, что мне делать дальше. И услышав Божий ответ, нам нужно следовать за ним. И знаете, ответ может быть разным. И в моей ситуации ответ может эмигрировать, переехать куда-то, был также сложным. И я никогда не думал переезжать. Даже когда я думал, если начнется война, я думал, что в это время... еще больше нужны священники, которые могут служить, которые могут помогать, которые могут как бы ободрять. Ну, и я собирался оставаться. Я как бы мой, может быть, то, что знаю, мои корни в Краматорске. До 5-го поколения я знаю, и где-то, наверное, еще пару поколений, то, что я так, ну, 5 поколений точно знаю, но еще пара, я думаю, что жили также на Краматорской земле. Знаете, как есть такая, типа, вот это моя земля, это я тут вырос, и как бы я могу сказать, что я краматорчанин, там, ну, и мне, я переезжаю сюда, где здесь как бы ты никто, скажем так. Ты как бы даже не просто никто, а говорить, что ты из Краматорска, даже как-то и не очень хочется. Потому что понимаешь, что ну, как бы не все ну, как-то смотрятся уже искоса на тебя. И много-много было вещей. Иногда Божий ответ будет немножко другим, чем мы хотим. Но очень важно понимать, что иногда мы думаем, что Бог злой и сделает нам то, как нам не хочется. С этим нужно очень осторожно с этими мыслями относиться. Потому что Бог добрый. И если мы думаем, что Божье решение злое для нас, то тут есть какая-то опасность, что мы не понимаем Бога. И Бог иногда дает другое решение, не такое, как нам хочется. И, может быть, как бы в продолжение двухнедельной проповеди, да, о миграции, иногда Бог скажет, переезжай. Так Он сказал моей семье, как Он сказал мне. Иногда не уезжать, некоторые люди оставались, не уезжали. Но когда ты слушаешь их мотивы, как бы бывает странно, там некоторые там из-за свиней оставались, там три свиньи, как, куда же их дену? И знаете, иногда ты смотришь, думаешь, иногда кто-то, помню, я выехал тогда, и тогда, когда как раз был фронт, проходил возле Краматорска, мы постарались вывозить семьи, ну, всех, кто хочет. И некоторые жены, ну, муж остается, он работает еще, тоже нужно как-то зарабатывать что-то, ну, важно. давать, ну, как бы, жена с детьми уехать. Она говорит, да я не хочу, муж остается. И она такое ощущение, что жена может как-то охранить мужа там от каких-то, от выстрелов, от каких-то автоматов, может, от осколков каких-то. И такие, ну, как бы, иногда назывались, когда люди не хотели выезжать оттуда, иногда назывались такие, как бы, нелепые, как бы, причины. Иногда Бог может сказать нам что-то другое. Не то, что мы ожидаем, да, кто-то, и может быть, переехать, это будет Божьим ответом. Но главное, чтобы мы прошли через, общаясь с Богом, прошли те слова, ну, как бы, чтобы мы это обратились к Богу. И чтобы наши мотивы были чистыми, чтобы наши мотивы были угодить Богу. Сегодня у нас хлебопреломление. Перед нами хлеб и вино. И знаете, хлебопреломление – это величайшее доказательство того, что Бог с нами в трудностях. Сегодня мы будем вспоминать об этом, что Иисус Христос пострадал за нас и умер за нас. Я думаю, вы помните еще то стихотворение, когда Иисус Христос нес ту притчу, когда Он нес через трудности. Но в некоторых случаях Иисус Христос не просто идет с нами, не просто нас несет, а идет вместо нас. И то, что мы видим, то, что Христос умер и пострадал, Он пострадал вместо нас. Вместо нас Он пошел на крест, пострадал для того, чтобы мы имели жизнь, имели спасение, имели жизнь вечную. И сегодня мы, когда будем принимать вечерю, когда мы будем принимать хлеб, вино, хотя чтобы мы вспомнили, что в этот момент, в тот момент Иисус пошел за нас. И что Он сейчас с нами, в наших трудностях, в наших всех проблемах, Он рядом с нами, Он слышит нас, и Он поддерживает и подкрепляет нас. Бог не умер. Он с нами в наших проблемах. И перед нами символы того, что Он любит ради нас, и ради нас пошел даже на смерть.